продолжаем следить за развитием событий, которые, трагических событий, которые происходят в израильской истории. Мы остановились в прошлый раз на смерти Авессалома, который мог бы выжить, мог бы остаться живым, мог бы, наверное, возможно, даже принести покаяние, кто это знает. Мы этого не знаем никогда, потому что, вопреки приказу царя Давида, Авессалом был убит. Он мог остаться живым, но его убили. Это злоба полководца Давидова Иоава, и его приказ сделали это. И мы говорили уже про это достаточно полно, но дальше, когда Давид узнал о смерти своего сына, неизвестно, насколько он догадывался, что в этом виноват Иоав, нам это неведомо, это не имеет данной истории принципиального значения. Давид достаточно хорошо уже понимает и через некоторое время снова столкнется с этим, узнает всю злобу Иоава. И, возможно, он догадывается и понимает, что это так или иначе к этому причастен. Иоав, но в данный момент это не важно. Важно, что он плачет. Он плачет о гибели Авессалома. Он и настолько не сдерживаемы его рыдания, настолько не может он сдержать боль своего сердца, настолько мрачно его лицо, что никто не торжествует победы. Да и, к слову сказать, какая может быть победа в гражданской войне? Как можно торжествовать, когда, в сущности, никто не торжествует, потому что престол остался у царя, раздробленность пока еще не преодолена, а люди, братья погибли, и сына нет, и горе сделано, и боль прошла через все сердце Давида, и покаянные мотивы смешиваются с болью за разруху и болью за убитого, погибшего сына, которого он уже никогда не сможет увидеть лицом к лицу. И вот этот вопль, он иногда, на самом деле, он глубоко органичен на страницах Священного Писания, на страницах Библии, и мы уже слышали, как плакал Давид над смертью Саула. И здесь, собственно, это то же самое. Как не плакать в такой ситуации? Как не сокрушаться о том, что жизнь твоего собственного ребенка, твоего сына, она пошла в никуда, в зло, в беду, в грех, в ад. И эта боль, ее невозможно унять, и только чистое сердце может так плакать, и только отец может так плакать над своим ребенком. И эти слезы, они не есть просто, ну, скажем так, слезы человеческие. Это Бог плачет сердцем Давида, ведь Авессалом и его сын. Так Бог плачет над каждым гибнущим человеком, неважно по какой причине, из-за каких ошибок или по чьей злобе прекращается жизнь человека, если она прекращается без покаяния, Бог плачет. Его боль сплетается с болью материнского или отцовского сердца. о том, что этот человек должен был быть радостью, и таковым сотворил его Бог и вложил в него множество сил, талантов, способностей, чтобы он был радостью для других. И человек распорядился иначе. На это нет воли Божьей. На это злость людей и упорство злой человеческой воли, которая не хочет раскрывать то, что ей дано Богом, а хочет делать нечто иное. И Бог знает, что человек будет это делать. Он знает, что любой человек может пойти любым путем. И он знает это и вкладывает в человека таланты и способности. Все это дает ему в надежде, что рано или поздно человек может обратиться. И если все-таки этого не происходит, он плачет над самым последним грешником, гадким грешником этого мира, над самым последним негодяем, убивающим и погибающим. Он плачет, ибо человек не познал, не захотел, не обратился, не принял, не поверил. Не потому, что не смог, а потому, что просто не захотел. И эта боль Бога, она в слезах Христа. И она относится не только к жителям Иерусалима, она относится к каждому из нас. Он восклицает и: «О, как я хотел собрать вас всех под крылья свои, но вы не захотели». Это о нас он молится: «Отче, прости им, они не знают, что творят». Но мы по упорству своего злого сердца так и не можем обратиться к нему. Это сейчас я могу много рассказать об этом, и это страница божественных переживаний, и через переживания Давида мне открыто, но помню, когда-то в детстве меня поразило, и до сих пор остается вот это одна из самых ярких картин моего детства, отрочества. Фильм, который тогда смотрели все, фильм «Вечный зов», когда Макар Назаров приходит после отбытого срока, возвращается к своему отцу, и отец его не принял. Это мне, советскому мальчику, можно было понять. Меня это поразило, но все-таки я мог этого понять. Но я не мог понять, я был слишком юн и слишком пионеристый, чтобы понять, почему Панкрат уходит, смотрит, как бы знает, что сын застрелится, и потом, тем не менее, идет. И таково горе его на могиле своего сына, что он на ней умирает. Вот этого я не мог понять. Это было как-то совсем не по-пионерски, совсем не по-советски. Это как-то было слишком по-человечески, чтобы вместиться в мое крошечное пионерское сердце. Вот потом я понял и знаю, и вот эту боль отца за своего сына. Эта боль открывает, это глубоко человеческая, глубоко праведная боль. И вот это каждый человек, эту боль переживающий, переживший когда-то, он открывает в этой боли ключ к сердцу Бога, ключ к Отцу. Он открывает для себя большого Отца с большой буквы. Он прикасается к тому, что испытывает в меру человеческого понимания, рассуждения, Небесный Отец, который посылает Сына Своего для того, чтобы сделать невозможное для своих упрямых, совершенно упорных в своей злобе детей. И это свидетельствует о том, что сердце Давида чисто. Он не злорадствует от смерти своего врага. Было бы совершенным китчем, каким-то омерзительным действием, если бы воины, возвращавшиеся с этой битвы, с этого сражения, радовались бы и ликовали. Над чем? Над чем ликовать? Что убиты братья, что погибли лучшие сыны Израиля. В этом есть правда Божья, что они разделяют с Давидом его боль, ведь царь — это отец народа, а не только своей семьи. И только один единственный. Один единственный не рад, не понимает скорби Давида, один единственный смеет зайти к Давиду и сказать очень злые, очень неуместные, очень горькие слова, но самое главное — это злые слова. Конечно, как и всякие, часто злые слова, как вообще слова злых людей, но очень хитрых и коварных людей, а тем самым максимально приближенных к сатане. Эти люди говорят очень лукавые слова, прикрывая свою злобу попечением о близких. Иоав входит к Давиду, упрекает его, делая вид, что его боль совершенно неуместна, что ревет он напрасно, что все это грубо и дико, то, что делает Давид, хотя все это праведно и честно. Это и по-человечески, и по-божески. А Иоав этого даже не чувствует и не понимает. Он настолько сросся со своим отцом, что он искренне ненавидит Давида, плачущего, как ненавидит Давида радостного, как ненавидит сына, которого он сам убил, как ненавидит народ, с которым он как бы бок о бок сражается, как ненавидя через несколько дней убьет Амисая, как в ненависти убил Авенира, он бы убил их всех, потому что он ненавидит. И не случайно, вот потому что сатана – человека-убийца. И в этом словах Иоава, которые он говорит, Давиду ясно слышно эта ненависть. Давид ее понимает, он ее слышит, потому что настолько они не в унисон, настолько они сейчас не по разные стороны. Настолько очевидно, что сейчас Давид с Богом, а и народ это разделяет, и народ это понимает, а Иоав не с народом, не с Богом, не с Давидом, и уж несомненно, не с Авессаломом и его армией, тогда с кем же? Ответ я уже сказал, он со своим отцом, сатаной. И поэтому он не испытывает ни малейшей боли, поэтому он не сострадает Давиду, поэтому он один дерзко может войти и сказать все, что захочется, причиняя этим Давиду новую боль, хотя сам же сделал все для того, чтобы эта боль была, потому что не без его ведома, а быть может и не без его участия, Авессалом задеял все то, что затеял. И какую там еще руку приложил ко всему этому Иоав, можно было бы разобраться, но мы этого никогда не узнаем. Но Давид успокаивается и понимает. Он понимает, что убивать сейчас Иоава он не может. Это было бы продолжение гражданской бойни, а он ее не хочет. Ему не трудно отдать приказ или просто убить Иоава. Там, скажем, в порыве гнева, вот он же в конце концов не старичок Божий, а дуванчик, Давид-то. И он бы мог что-то сделать, мог бы, может быть, и приказать, но это же будет новое противостояние. Даже если ему удастся убить Иоава, у Иоава есть братья, которые будут за него мстить, найдутся сторонники, и снова будет литься кровь, а он устал от крови. И поэтому вытирает слезы, встает и начинает иначе реагировать на все эти события, понимая, что может быть гораздо хуже. Иоав может возмутить народ. Да и не того ли он хотел? Он может этими словами возмутить народ. За кого вы сражались? За кого умирали? Нужен вам этот Давид? Видите, какой он? Вы ему не ценны? Собственно, те слова, которые он сказал Давиду. И поэтому он берет себя в руки, к сожалению, не совсем. И говорит слова, которые сыграют для другого человека роковую роль. Но это уже другая история. И вот возникает несколько, некое как бы междуцарствие. То есть Авессалом был помазан, его принял народ. Давид стало быть уже не царь. Тем более, что он ушел из города, он отказался от единоборства, отказался от того, чтобы бороться за престол. Он как бы дезавуировал свое царство, монаршее достоинство, ну, в глазах, по крайней мере, некоторых негодных людей. Вот. И действительно, еще не все понятно, не все ясно. И тогда Давид действительно мобилизуется. И чтобы помочь людям определиться, ведь можно выдвинуть кого-то, это ж еще наследование не привилось. Саул не оставил наследников, Давид не оставил наследников, Авессалом не оставил наследников. У людей пока перед глазами единственный опыт, кого захотим, того и сделаем царем. Они не воспринимают это как волю Божью. Это когда-то было лет там 50-60 почти назад с Саулом было так, да кто же это помнит? А там как-то играл, какой-то пророк ходил, что-то говорил, ну да, что-то было, но вообще-то мы сами сделали Саула царем, и Давида мы сделали царем. Мы можем сделать царем, кого захотим, вполне это нам по силам. И поэтому возникает колебание. Одни люди как бы помудрее понимают, что, ну, собственно, почему не Давид? Вот, он же вернулся, все, Бог покарал бунтовщика, он был законный царь, помазанный. Кончилась его власть или не кончилась? Как к этому относиться? Мы должны выбирать нового или принять Давида. Народ шепчется, народ, как сказано там, спорит между собой, выясняет. И Давид в этой ситуации обращается, и он знает, что тут надо действовать решительно, он обращается к своему народу, не ко всему Израилю. Он обращается к колену Иуду, к Иуды, называя их очень таким не только пламенно, но и очень нежно. Вы братья мои, вы родня моя, вы семья моя, вы плоть от плоти моей, кость от кости моей, о чем вы разговариваете? Вот, я всю жизнь был вашим царем и навсегда останусь вашим царем. Тем самым давая им, с одной стороны, установку, интенцию, что он считает себя их в первую очередь царем, то есть царем колена Иудова. Вот им-то чего колебаться, им-то что спорить, это же однозначно, они его когда-то выбрали, они были с ним, во всех сложностях. А с другой стороны, он дает, называя вот этот, упоминая имя Мессия в том числе, и навлекая тем самым на него беду, на кликов, он говорит о том, что он никому не будет мстить. Он не будет считаться, кто участвовал на стороне Весолома, все-таки тоже иудеи были там, кто не участвовал. Он обращается, причем обращается через священников к народу, говоря, что никому не будет мстить, никто не будет наказан, просто он возвращается к своему народу, как его законный царь. И народ принимает это, сразу вызов, возникла инициатива, все его встречают, все ему радуются, ликуют, даже некоторые там плохие люди типа Семея приходят и стараются тоже заручиться как бы поддержкой, благосклонностью Давида. Давид все это принимает, ему важно сейчас утвердиться, чтобы не было дальнейшего расслоения народа, чтобы не было дальнейшего продолжения гражданской войны. К сожалению, ему не все удалось.